Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре пятница, 9 мая 2014 года. Сегодня вся страна отмечает главный праздник – День Победы. По информации Солодковского районного краеведческого музея, в годы Великой Отечественной войны из нашего района на фронт было призвано 4818 человек. Вернулось только 2113 фронтовиков. Большая часть наших земляков, а именно 2705, погибли или умерли от полученных ранений. Возраст и болезни берут свое. С годами строй очевидцев исторических событий редеет. Как сообщили в Солодковском совете ветеранов, на начало 2014 года в нашем районе числилось 10 участников Великой Отечественной войны и 287 тружеников тыла. 9 из 10 участников войны отмечены боевыми наградами. 7 мая делегация солодковских ветеранов участвовала в торжественном приеме, проводимом губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Наш район представляли труженики тыла Михаил Григорьевич Первухин из Таволжана, Анна Алексеевна Ивашкевич и Валентина Иосифовна Закутина из Солодкова. В Тюменской области с 30 апреля текущего года введен особый противопожарный режим. В настоящее время запрещено несанкционированное посещение лесов, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора, стерни, пожнивных, порубочных остатков. Невыполнение нормативных правовых актов Тюменской области, устанавливающих ограничения пребывания в лесах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей. За два последних года к административной ответственности за подобные нарушения привлечены 20 граждан.
Примите поздравления. Коллектив информационно-издательского центра «Трудовое знамя» сердечно поздравляет участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех жителей Солодковского района с 9 мая, Днем Победы. Пусть небо ваше чистым будет, не гаснет радости и звезда, и грохот танков и орудий уйдет из жизни навсегда. Течению лет непрекословя мы вам желаем всей душой здоровья и опять здоровья и жизни доброй и большой. С каждым годом все короче ряд очевидцев тех боев кровавых. Пусть же взрывы больше не гремят, не тревожат застарелой раны. Ваш геройский подвиг не забыть, пусть года бегут неумолимо, но сирени бархатная кисть в вашу честь цветет неопалимо.
На земле сибирской нашей много сел и городов, но влюбился я однажды в это тихое село. Выйду утром на рассвете за околицу села, и меня внезапно встретит неземная красота. Белоствольные березки словно водят хоровод, а над лесом и над полем зорька ранняя встает. Пахнет клевером и мятой, и ромашкой на лугу. Край тюменский необъятный, как же я тебя люблю.
великой победе посвящается. Сегодня мы вспомним еще одного героя Советского Союза, нашего земляка Николая Закоркина, погибшего на фронте. О его подвиге рассказывает экскурсовод Сладковского районного краеведческого музея Римма Петровна Ушакова.
Закоркин Николай Степанович родился в деревне Стрункино Сладковского района. Окончил четырехклассную школу и пошел работать в колхоз. Впоследствии был призван в армию. Отслужив положенное, вернулся в родную деревеньку в 1940 году. Женился, продолжал работать, но мирный труд прерван войной. Буквально в первые дни Великой Отечественной ушел на фронт, сражался в Заполярье. Дважды награжден орденом Красной Звезды. Однажды им был дан приказ занять укрепительную оборонительную линию немцев. Линия была с дотами, дзотами, минным полем. Первая атака захлебнулась. Она была остановлена огнем двух дотов. Чтобы продолжить наступление, Николай, взяв гранаты, ползком подобрался к одному из дотов, заставил его замолчать. Вскоре замолчал и второй. Траншеи были взяты. Над высотой уже трепетал красный флаг, установленный рукой старшего сержанта Закоркина. А бой продолжался. Началось преследование фашистов, которые бежали к реке Титовке. Закоркин первым бросился в холодную воду. Била артиллерия, минометы, вздымались столбы воды и грязи, а воины шли вперед и сходу заняли плацдарм на западном берегу. В этом бою погиб Закоркин Николай Степанович. Посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза.
История одной песни. Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной летописью Великой Отечественной войны. Они звучали буквально с первого и до последнего дня войны. Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, согревали сердце на привале, помогали выстоять и дождаться близких тем, кто оставался у станков и в поле. Они нужны были солдатам, призывникам и добровольцам, ополченцам, толпившимся на сборных пунктах. И такие новые песни, походные, строевые, лирические, сочиняли нашими композиторами и поэтами, публиковались в газетах, выходили отдельными листовками, исполнялись по радио, звучали с экрана в боевых киносборниках. Песни-призывы, выразившие чувство всенародного гнева, ярости, стремление к борьбе, к отпору врагу, вложенные в солдатские треугольники и другие самодельные конверты, они пересылались с фронта в тыл и обратно, передавались из уст в уста. Со старыми же песнями произошла странная и неожиданная метаморфоза. Мирные, довоенные, они стали первыми военными, обрели как бы второй, не существовавший прежде смысл, ставший главным. Повествуя о любви и любимых, о разлуках и встречах, родном доме и русской природе, они зазвучали как рассказы, как напоминание о тех мирных днях, той мирной жизни, за возвращение которой шла война, ради которой солдаты воевали и жертвовали собственной жизнью. Заново родившись, песни эти помогали воевать. Они стали символом того, что мирное время вернется, что его надо вернуть, сметя захватчиков с родной земли. 24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихотворение Лебедева-Кумача, начинавшееся словами «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Стихи эти потребовали от поэта упорной работы. Хранящиеся в архиве черновики говорят о том, что Лебедев-Кумач не раз переписывал и дорабатывал отдельные строки и строфы, подчас заменяя целые четверостишия. Видимо, замысел этих стихов возник у поэта еще в предвоенную пору. Стихотворение в газете прочитал руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил: «Будем разучивать новую песню «Священная война». Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни. Печатать не было времени, а певцы и музыканты переписали их в свои тетрадки. Еще день на репетиции с оркестром и вечером премьера на белорусском. Белорусском вокзале, в узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны. Сразу после напряженной репетиции группа ансамбля выехала на Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. Вид вокзала был необычен. Все помещения до отказа заполнены военными. Как говорится, яблоку негде упасть. В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост, своеобразная эстрада для выступления. Артисты ансамбля поднялись на это возвышение, и у них невольно зародилось сомнение, можно ли выступать в такой обстановке. В зале шум, резкие команды, звуки радио. Слова ведущего, который объявляет, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонут в общем гуле. Но вот поднимается рука дирижера. И зал постепенно затихает. Волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах видны слезы, и это волнение передается исполнителям. У них у всех тоже слезы на глазах. Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь, 5 раз подряд, пел ансамбль «Священную войну». Так начался путь песни, славный и долгий путь. С этого дня «Священная война» была взята на вооружение нашей армии. Всем народом, стала музыкальной эмблемой Великой Отечественной войны. Ее пели всюду, на переднем крае, в партизанских отрядах, в тылу, где ковалось оружие для победы. Каждое утро после боя кремлевских курантов она звучала по радио. Главная победная песня родилась только через 30 лет после завершения Великой Отечественной войны. Но без нее сегодняшний рассказ о военных песнях был бы неполным. Песня «День Победы» была создана поэтом Владимиром Харитоновым и композитором Давидом Тухмановым к 30-летию Великой даты. Впервые эта песня прозвучала на праздничном концерте в Московском Кремле в исполнении Льва Лещенко. На предварительном прослушивании песни некоторые члены партии остались недовольны композицией, ее даже назвали цыганской. Но на концерте песня «День Победы» настолько понравилась генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, что он встал и не сдерживал слез. После этого «День Победы» навсегда остался в репертуаре военных песен.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Ни ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом промах. Это праздник с сединою на висках. Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, этот День Победы. Победы, День Победы, День Победы.
На тему дня. Сегодня мы находимся в Александровском школьном краеведческом музее. Руководит им в настоящее время Татьяна Александровна Шубина. Импровизированную радиоэкскурсию для нас проведут ученики 11 класса Кристина Симакова и Кирилл Плотников.
Тарасов Иван Степанович родился в 1921 году в селе Александровка. Закончил 7 классов в своем селе. С 1937 года по 1940 год Иван Степанович проработал в колхозе. В октябре 1940 года он был призван в ряды Советской армии. Иван Степанович, участник Сталинградской битвы, освобождал Румынию, Венгрию. Война для Ивана закончилась в Вене. В 1946 году он вернулся домой, где вся его дальнейшая жизнь была связана с работой в колхозе и совхозе. Иван Степанович работал агрономом, затем управляющим Александровского отделения. Работал бригадиром-полеводом. В 1956 году за добросовестный труд был награжден орденом «Знак почета». 11 боевых и трудовых наград украшают грудь Ивана Степановича.
Второй ветеран Румянцев Иван Иванович. Родился 20 августа 1926 года в селе Александровка. С 7 лет пошел в школу, учился хорошо. Закончив 7 классов, пошел работать в колхоз. В 1941 году началась война, и отец ушел на фронт. В семье осталось 7 детей. Иван Иванович стал работать кузнецом. В 1943 году его призвали в армию, где он 6 месяцев проходил курсы младших командиров под Красноярск. В 1944 году попал на фронт. Он служил в 7-м гвардейской дивизии 52-го стрелкового полка, командиром взвода. Трижды был ранен. В конце 1946 года вернулся домой в звании младшего лейтенанта. У Ивана Ивановича много наград, но самыми дорогими ему является медаль за отвагу, орден Отечественной войны первой степени, медаль Жукова, юбилейные медали. Послевоенное трудовое время страна поднималась на ноги. Бывший солдат выбрал самую гуманную профессию, профессию учителя. Заодно окончил в городе Петропавловске после училища, затем Ишимский педагогический институт. 47 лет проработал Иван Иванович учителем в Александровской средней школе. Преподавал географию, рисование, черчение. Иван Иванович настоящий художник. В его доме много картин, нарисованных им. Предметы домашнего обихода сделаны собственными руками.
Малецких Леонтий Семенович родился 18 июня 1915 года в селе Александровка. С раннего детства начал трудиться в колхозе. В 1938 году был призван на войну с белофиннами. С первых дней Великой Отечественной войны Леонтий Семенович защищал родину от немцев. Путь этого воина измеряется расстоянием от Сталинграда до Берлина. В 1946 году Леонтий Семенович был демобилизирован из рядов Советской армии. За ратные подвиги награжден орденом Красная Звезда и многими медалями. После войны, вернувшись в родное село, продолжал работать в колхозе, награжден юбилейными медалями, а также знаком ветеран труда.
Кошкин Николай Яковлевич родился в 1912 году в селе Покровка Сладковского района Тюменской области. Свое детство Николай Яковлевич провел в селе Александровка. Здесь же получил 4-классное образование. До войны работал в колхозе и в 1941 году ушел на фронт. Славный боевой путь прошел Николай Яковлевич. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, прошел всю Украину и Польшу. 9 боевых наград имеет Николай Яковлевич. Орден Красная Звезда, юбилейные медали и другие. С уходом на пенсию Николаю Яковлевичу была вручена медаль «Ветеран труда».
Я, Сегуля Петр Прокопьевич, родился 14 октября 1924 года в селе Александровка Маслянского района Омской области. Рос я в большой семье. Нас было 8 человек. Родители мои работали в колхозе с восхода солнца и до заката. Все мое воспитание проходило в работе. Детей было много, как цыплят, а домик маленький. Помню, было в хатке всего 3 окна, и гудел он, как улей. Одолевала бедность. Братьев было 6, а шапка одна на всех. Кто успеет утром перехватить ее, тот уйдет утром в ней в школу. Незадолго до войны умер мой отец, и мне пришлось идти работать в колхоз «Борьба». 22 июня я пахал землю на тракторе, был прицепщиком. Приехала повариха и сообщила, что немцы напали на Советский Союз. И я успел испытать на себе все тяготы тыловой жизни крестьян в самом начале войны. В июне 42 года я был призван служить Родине. Пройдя курс обучения в Омской области, я попал в роту ПТР. Хорошо помню дни, когда нас, молодых добровольцев, направили на Калининское направление, где выдали лишь винтовку и оставили служить в пехоте. Это было тяжелое время. Наша дивизия состояла в основном из добровольцев. Хорошие, смелые ребята. Но мы голодали. По 2-3 суток продукты не доставляли. Некоторые становились перебежчиками. Предавали своих, помогали фашистам. Но не был убит я под Ржевом. И хорошо помню те дни, когда я, солдат Тонко, истребительского батальона в составе дивизии Виноградова, пробивался через болото под Ржевом. Надо было, во что бы то ни стало, скрытно, с неожиданной стороны, через болото выйти на переправу противника. Задача была сложной, но выход был найден. Гатили болото, проложили бревна, доски, в ход вшло все, что находилось под руками. Люди работали по колено, по пояс в воде. Главное скорее перетянуть оружие через топи. Лошади падали в изнеможение. Буквально на руках переносили бойцы орудия, снаряды. На себе несли противотанковые ружья, гранаты, бутылки с разжигательной смесью. Вышли мы из болотистых мест, перелесков. Впереди село Пшеничное. Название его такое родное, хлебное. Смотрим налево, большак. По нему и пошло наступление. Окопы рыть невозможно. Копнешь, два штыка и вода. Выдали нам сухой паек на двое суток. Ждем артподготовку. Как не скрытно пробирались мы, но враг нас обнаружил. Начался шквальный перекрестный огонь артиллерии с обеих сторон. Земля буквально горела. Фашисты панически бежали, открываясь в Ржев и дальше. А мы все шли дальше и дальше, оставляя многих товарищей неподвижно лежать на поле. Меня ранило в ногу. Пришлось выбираться ползком. Повреждено колено. Расколота кость. Дыра в ноге до сих пор зияет. 9 месяцев провалялся в госпиталях. Это лишь один из эпизодов фронтовых будней, насыщенных кровью и потом, тяжелым солдатским трудом и короткими передышками между боями. Пока я лечился, далеко вперед ушла моя часть. Вернулся в нее совершенно случайно. Увидел знакомого солдата и спросил: «Мещеряков, ты как сюда попал?» А он отвечает: «Ты что, Петя, своих не признаешь? Это же часть наша, только переименованная. Поэтому я и не думал, что к своим попаду. Для солдата своя честь — это семья родная». И снова я стал воевать во втором Прибалтийском фронте, персируя реку Белая. Я вновь был ранен, лечился под Москвой, побывал и дома на долечивании. После этого ранения я попал уже на второй украинский фронт пулеметчиком. Шли через Польшу. Война уже стала другой. Если в начале войны еда была очень скудной, в основном пшеничная сечка, порой не соленая, а иногда обходились и сухарями, то сейчас армия была другой. Она была обеспечена всем необходимым. Техникой, оружием, провиантом. Но в госпиталях нас кормили всегда хорошо. Подавленное, озлобленное настроение солдат переменилось. О фашистах говорили: «Вот драпец, еле успевает пятки подбирать». В один из дней мой расчет получил приказ. Выдвинулся на левый фланг с пулеметом вести наблюдение и ждать сигнала. За весь день мы не выпустили ни одного патрона, а к вечеру началось. Враг наступал волной за волной. Потом началась контратака. Работы пулеметчикам хватало через край. Второй номер у меня был убит. Я один выпустил 1005 патронов. И за этот бой я был представлен к ордену Красной Звезды. И гнали мы фашистов крепко. Но перед самой победой я оказался в польском госпитале, так как в одном из сражений попал под минометный обстрел. Это было мое третье ранение. Одежда на фронте была: шапка, шинель, сапоги, обмотки. Жизнь и отдых проходили в основном в окопах. Одеялом была шинель, а постелью — ветки. Зимой сдвинем снег и ложимся на еловые ветки. Долгожданную весть о победе я встретил в польском госпитале, так как в одном из сражений попал под минометный обстрел. День победы встретили со слезами на глазах, которые никто не скрывал, да и не стыдился. Кричали «Ура!», палили вверх уже в мирное послевоенное небо, обнимали знакомых и незнакомых, целовали молодых и пожилых, покалеченных, но оставшихся в живых. Ведь все мы были солдатами, защитниками своей родины. До мобилизации я прослужил на Украине, а потом вернулся на родину в Александровку.
Далее ветеран Моисеенко Иван Трифонович. В армию его призвали в 1942 году. Попал в 26-ю танковую бригаду в городе Бийске. Оттуда попал в Москву. В августе 1943 года в составе 3-го Украинского фронта освобождал Полтаву, форсировал Днепр, дошел до Румынии, дошел до Софи. Здесь, в Болгарии, встретил победу. Несколько раз был ранен. За мужество и храбрость был награжден орденом славы 3-й степени и многими медалями. Малецкий Константин Никитич. Родился в 1923 году в селе Александровка. Учился в местной сельской школе. До декабря 1941 года работал в колхозе. 17 декабря его призвали в советскую армию. В городе Ишиме прошел военную подготовку и после ее окончания был направлен на фронт. Участвовал в защите Сталинграда. В одном из боев Константин Никитич был тяжело ранен. Когда пришел в себя, то оказалось, что находится в плену. Пришлось работать в шахтах Польши и Германии. В 1945 году был освобожден американскими войсками. 5 февраля 1947 года был демобилизован из рядов советской армии. В мирное время в своем селе работал механизатором, имел 8 боевых наград, к ним прибавились и трудовые награды.
Дорожный патруль.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Ксения Бибикова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.